Почему вдруг власти Востока Ливии, назовем их правительством в Тобруке, вдруг так прямо обратились лично к Владимиру Путину с просьбой о помощи? Они сами дошли до этой мысли или в последнее время их к этому подталкивала Москва?
Скорее всего, они сами к этой мысли пришли, потому что это уже не первый раз, когда власти в Тобруке, прежде всего, которые аффилированы с так называемым, да, фельдмаршалом Хафтером, они неоднократно уже пытались добиться расположения Москвы, в том числе и получить от нее военную помощь. На самом деле Москва склонна поддерживать отношения с двумя сторонами, скажем так, хотя их там больше, но с двумя основными, да, сторонами ливийского конфликта. Это правительство национального единства и, соответственно, Хафтером. И Москва все-таки старается сохранять баланс в отношениях, да, и чрезмерно не увлекаться поддержкой одной из сторон. Хотя Хафтер пытается себя, в том числе, часто позиционировать именно таким проводником интересов Москвы и тому подобное, что часто вызывает, скажем так, даже некоторое недопонимание, например, в Триполи, да, когда после некоторых заявлений Хафтера или его администрации, да, вот как сейчас, они требуют объяснений со стороны Москвы, да, чем эти заявления были вызваны, а часто бывает так, что они ничем не вызваны, а просто фантазиями администрации в Тобруке. Часто, да, Хафтер и его представитель Ливийской национальной армии подобными заявлениями злоупотребляют.
Кирилл, получается, пример спасения Кремлем сирийского президента Башара Асада оказался заразительным?
Да, конечно, Хафтер, он очень на это, да, хотел бы рассчитывать, так как у него нету сил переломить, собственно, да, ситуацию. И единственное, на что он может рассчитывать, это на некое внешнее вмешательство. Хотя, вот как мы видим в заявлении, представитель Ливийской национальной армии заявлял, что, да, там Триполи помогает всяческие внешние силы, там Италия, Турция и Катар. Но надо отметить, что сам Хафтер в основном держится также за счет внешней поддержки. Это Объединенные Арабские Эмираты, которые ему предоставляют, в том числе авиационную поддержку. Да, там легкие самолеты есть, соответственно, беспилотники эмиратские находятся на базе Египта, его периодически авиации поддерживает. Франция Хафтеру, да, оказывает поддержку, но это достаточно, чтобы подавить там небольшую численностью там тысяч штыков группировку, да, как Совет обороны Дерна, но это совсем недостаточно такой поддержки, чтобы даже справиться с такой сильной группой, как там бригада Мисурата.
Что представляет собой правительство в Тобруке? И это Ливийская национальная армия и маршал Хафтер. Кто они? Они занимают ярко выраженную антизападную позицию или не настолько? И в чем их главное противоречие с Триполи?
Говорить, что они занимают антизападную позицию, конечно, нельзя, потому что их поддерживает та же самая Франция. То есть их поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, которые свое отношение, свою региональную политику строит на взаимодействии с Западом. Есть здесь в Ливии как раз явные противоречия вот между некоторыми западными странами, как Франция и Италия. Италия вот поддерживает, да, правительство в Триполи, многие группировки, даже Мисурата, там, Мезентан. Что касается правительства в Тобруке, то оно прошло интересный путь вместе с Хафтером от полностью легитимной власти до фактически превращения в мятежников, какими они на самом деле с точки зрения международных норм являются. Да? То есть после выборов, которые состоялись в 2014 году, хотя в них приняло участие там, ну, очень мало процентов ливийцев, и они не могли считаться, естественно, легитимными, да, это правительство было избрано абсолютным меньшинством ливийцев, принявших участие. Вернее, палата представителей, которая сформировала правительство в Тобруке, которое поддержал Хафтер. И, соответственно, лимит времени, да, вот отведенный этому правительству, его основному представителю Хафтеру, для того, чтобы совершить египетский сценарий, стать диктатором наподобие Сиси в стране, у него был исчерпан. То есть ему не удалось взять власть в стране, соответственно, ему не удалось не только взять власть в стране быстро, но и разгромить своих противников, которые считались, по его мнению, исламистами. И, соответственно, Запад пришел к такому мнению, что пора бы уже в Ливии какую-то вот IT-формулу, чтобы, наконец, нефть из нее нормально, да, можно было качать, соответственно, чтобы перекрыть транзит беженцев из Африки, мигрантов нелегальных. И поэтому пришли к Схиратскому диалогу, к Схиратским соглашениям, которые были подписаны в декабре 2015 года.
То есть особых идеологических противоречий между Триполи и Тобруком нет? Это просто борьба за власть?
В принципе, идеологические противоречия есть, но они, конечно, носят вторичный характер, но они есть. Да? То есть и многие те силы, которые поддерживают Хафтара, именно на этом делают акцент. Вот принято считать Джейха Хафтара, да, таким светским генералом, который выступает за светскую Ливию, но треть его подразделения состоят из местных салафитов-мадхалитов, ориентированных на Саудовскую Аравию, то есть никаких там террористов, да, вот этих законных салафитов. И они поддерживают Хафтара исключительно потому, что он сражается против братьев мусульман и против политического ислама, который они вот также не принимают. То есть, конечно, есть определенная идеологическая составляющая, но в большей степени сейчас она где-то, да, на втором или на третьем плане. Многие группировки просто уже сформировались как коалиция различных сил, да, как Мисурата. Бригада Мисурата там входит. Ну, там различные мнения есть среди них относительно там идеологические расхождения и тому подобное. Но это вот именно региональные силы. И там, конечно, играет больше вот вопрос доступа к ресурсам, да, доступа к доходам от нефти. Вот это имеет более важное значение, чем борьба на каком-то идеологическом фронте или противостояние. И мы видим, как различные группировки до этого, которые были врагами, как вот Мисурат и бригада Синтата, они теперь, да, с помощью Италии, да, вот при их посредничестве итальянцев, они вступают в диалог и находят общий язык.
Кирилл, а насколько активно Россия сейчас задействована во всех событиях, которые происходят в Ливии в последние годы? Оружие Москва вроде бы не поставляет, но раненых лечат и авианосцы заходят.
Ну, оружие прямо, конечно, мы не можем говорить, что она поставляет, да. Оружие поставляет Объединенные Арабские Эмираты, Хафтар, да. То есть они, известно, что они закупают вертолеты, вот Ми-24. Небольшое количество закупали у Белоруссии, да, и передали вот по некоторым данным Хафтару. И иные виды вооружений, этим занимаются обеспечением Эмирата. А так там, да, международные санкции действуют, да, в Ливии. Соответственно, никто им туда на поставки оружия пока не могут поставлять. Россия, да, военную какую-то помощь не оказывает, как говорят, но, тем не менее, ЧВК там российские были замечены, да, но они, как говорят, занимались исключительно разминированием цементного, кажется, или бетонного, там, какого-то завода в Бенгази. То есть там все-таки российское присутствие есть, есть какие-то, видимо, российская миссия должна быть в Тобруке какая-то военная, через которую координируются в том числе и направление туда представителей российских ЧВК. Что касается Западной Ливии, то там достаточно тоже вот при правительстве Сараджа активно действует тоже российские представители, вот Лев Деньгов, представитель российского МИДа и Государственной Думы, он очень активную работу ведет на западе страны. И поэтому достаточно в России взвешенная политика в Ливии, она пытается поддерживать отношения с обоими сторонами и достаточно увидеть то, что, да, несмотря на то, что приплывал, да, вот туда авианосец, там, туда его посещал Хафтар, нельзя и забывать, что и Баниян аль-Марсус, да, это вот группировка бригад Мисурата, скажем, да, исламистов, которых принято считать исламистами, они также посещали Москву после того, когда сыграли решающую роль в победе над исламским государством. Мы взяли у него их столицу, да, столицу исламского государства в Ливии, город Сирт, и также приглашали в Москву, они сюда приезжали. То есть Россия здесь все-таки пытается, в отличие от Сирии, вести более взвешенную политику и чрезмерно не увлекаться поддержкой одной из сторон, в том числе и политической.
Кирилл, мы с вами недавно говорили о Йемене и о, в общем, схожей просьбе тамошних повстанцев, хуситов, к Путину. И я уже задавал вам вопрос, насколько во многих государствах Ближнего Востока и вообще большого всего арабского мира помнят, и в первую очередь военные, я подчеркиваю, о бывших связях с Советским Союзом, и поэтому переносят свою такую ностальгию на нынешнюю Россию. В Ливии эта схема работает?
Конечно, есть какие-то определенные черты, да, некоторые вот схожие моменты есть, да, что офицеры учились, многие и ливийские, и йеменские, там, и другие в СССР тогда еще. И какие-то есть воспоминания о России, да, и о Советском Союзе, как некие центры силы по борьбе с империализмом, да. Но сейчас, конечно, они уже не играют, да, какого-то вот важного значения, хотя для налаживания именно диалога, для налаживания контактов, они играют определенную роль, естественно, помогают во многих случаях более легко, да, устанавливать контакты и тому подобное. Но, естественно, это не определяющее значение. Ну да, об этом помнят, но это я бы не сказал, что это как-то вот слишком можно поставить, да, на какой-то первый план, или что это решающее слово для выбора той или иной стороны, которую следует поддерживать, это наличие там, да, офицеров, учившихся, там, например, в СССР. Я не думаю, что это важный фактор.
Кирилл, а кто главные противники властей в Тобруке и вот этой ливийской национальной армии? Ведь в Ливии, ну, кроме вот этого противостояния Триполи-Тобрук, действуют очень многие разнокалиберные группировки, часто просто вооруженные банды, захватившие какой-то кусок территории. Какова ситуация сейчас?
Во-первых, сама ливийская национальная армия не представляет из себя какой-то целостной структуры. Я сказал, да, там есть как бы регулярный компонент, это где-то 7 тысяч бойцов есть. И регулярный компонент, это вот племенные группировки, всякие салафиты, да, это большая часть, кстати, Лана, это 12-15 тысяч, которые вот контролируют там всю власть на местах восточной Ливии, многие районы. А, соответственно, противники Хафтар еще менее сплоченные, но, тем не менее, они все так или иначе в большей степени пытаются действовать под зонтиком правительства национального единства Сараджа. Да, то есть, прикрываясь его легитимностью, они, соответственно, сами становятся вот, да, легитимными, в отличие от ЛНА. Да. Соответственно, это, конечно, бригада Мисурата, одни из важнейших игроков, да, на политической сцене Ливии. Это бригады так называемой силы сдерживания, которые действуют в Триполе, это фактически полицейские силы, силы безопасности, которые тоже играют большую роль в поддержке правительства национального единства. Это бригада Зинтана, есть вот эта самая интересная группировка. Они вначале поддерживали Хафтара, вели бои в Триполе вот с бригадами Мисурата за аэропорт, а потом постепенно стали отходить от союза с Хафтаром и сейчас, по сути, являются независимой группировкой, да, часть из них фактически поддерживает правительство национального единства Сараджа. Но надо отметить, что вот после последних парижских договоренностей, ну, условно говоря, между Триполи и Тобруком, да, в мае этого года, о том, что должны в стране пройти выборы, должен конституционный проект быть создан. Соответственно, многие группировки Западной Ливии в количестве 13, да, включая Зинтана и Мисурата, они не согласились принимать эти соглашения, так как они чувствуют, что это как-то ущемит их права, ущемит их независимость. Ситуация достаточно сложная. Угу. Целый калейдоскоп группировок, которые, например, может быть группировка, которая поддерживает, да, скажем, Сараджа, да, правительство национального единства, но она никогда не будет воевать, например, против ЛНА, да, ливийской национальной армии Хафтара. Или, например, какая-то группировка может поддержать Хафтара, и она будет воевать какими-то вот террористическими, да, структурами типа Исламского государства, но она не пойдет воевать, например, против правительства национального единства. То есть каждая группировка, она, да, может в любой момент даже из ливийской национальной армии перейти, да, на другую сторону. То есть там баланс весьма неустойчивый.
Кирилл, говорят, что падение режима Муаммара Каддафи 7 лет назад повлияло на половину Африки. И оставшиеся неудел ливийские военные, многие из которых стали приверженцами, кстати, идей радикального джихада, и ливийское оружие расползлись по очень многим государствам вокруг. Вплоть до Нигерии, Южного Судана и Западной Сахары. Это правда?
Определенную роль, конечно, это сыграло, да, особенно в событиях в Мали, например, куда перешли многие туареги, которые действовали вначале, поддерживали Каддафи, да, потом, да, вернулись, скажем так, в Мали и устроили там собственную революцию, движение «Азавад». Вот эти силы. Что касается других регионов, то здесь сложно говорить, но влияние так или иначе есть. Опять же, но есть и обратный процесс, что многие группировки, действующие в том же самом Чаде, например, или в Судане, они, наоборот, перебираются в Ливию сейчас и действуют там на стороне вот многих авторов. То есть в качестве наемников. Это две суданские группировки и одна из группировок из Чада. Да? То есть, естественно, события в Ливии, они затронули вот этот весь регион Сахеля, африканского, да, Сахара, достаточно, да, в той или иной степени там эти движения происходят, как переход отдельных группировок и сил как в Ливию, так наблюдается процесс, то, что вот как туареги, наоборот, из Ливии возвращаются в места своего постоянного проживания, но уже полностью укомплектованные оружием, да, военным снаряжением, и ведут там собственные военные операции.